Всем привет, меня слышно?
Да, Настя, слышно сейчас.
Всем привет, спасибо, что вы с видео. Я постараюсь прям действительно как-то представить, что мы все сидим за большим столом, как на обычном собрании, а не на онлайн. И спасибо, ребята, кого я знаю, кто пришли, очень мне приятно. Меня зовут Анастасия, алкоголик. Моя дата трезвости – это 24 января 2003 года. У меня почти 20 лет трезвости и столько же лет служения анонимным алкоголиком в Содружестве. Я, если честно, подготовила тяжелую артиллерию, думала по принципам руководству по обслуживанию, но увидя, хорошо, что вы говорите о днях рождения, и очень много людей считают дни, поэтому у меня сразу возникла паника, и думаю, надо, конечно, перестроить, наверное, то, как я структурировала себя в голове, мой спикерский сегодня на финансовую тему, и буду, наверное, действительно более личным опытом делиться. Вот начала трезвость, да, я вообще узнала об анонимных алкоголиках в 2002 году, в августе, через реабилитационный центр. И в тот момент у меня где-то год не было ключей от дома, меня выгнали из дома, сменили замки, и со мной очень не здоровался, и были очень такие трудные взаимоотношения, потому что я многократно обворовывала весь свой дом, да, своих родителей, выносила практически все оттуда. И, конечно, когда началась моя трезвость, у меня не было никакого дохода, мне было 18 лет, а нет, здесь тебе. И когда я вот узнала об анонимных алкоголиках и начала ходить в Содружество, у меня действительно была такая достаточно сложная ситуация. Почему? Потому что у меня не было ни профессии, ни знаний. У меня было разрушено с подросткового возраста. Я употребляла и алкоголь, и тяжелые наркотики. Поэтому мне когда представлялись на группе и говорили, меня зовут так-то, через секунду я вообще не могла воспроизвести имя человека. И, в общем, такое было действительно разложение личности, да, и деградация, что просто вот первые месяцы мне реально тот тогда спонсор, но это не было прям спонсорская работа, девочка из реабилитации работала, мы делали какие-то письменные шаги, еще я тогда не была знакома с большой книгой, и она мне прям говорила, вот я когда звонила, там она говорит, вот 12 дня ты вообще зубы чистила, вот у меня начиналось вот с таких заданий от спонсора, чтобы вы просто понимали, да, мне надо было просто вот, чтобы мне даже кто-то говорил, иди мойся, иди чисти зубы, иди на группу, иди делай то, я помню, я писала планы дня, и у меня условие было такое, что меня родители будут спонсировать во время учебы, если я буду учиться, либо я должна была идти работать. И вот, конечно, я должна была быть трезвой, это было из условий. Я помню, как я ходила в университет, а мне достаточно далеко, я жила, через всю Москву практически мне надо было ездить в университет, это по 2 часа. И я непрестанно повторяла молитву о душевном покое, потому что я боялась страшно всего. И в трезвости я приобрела вот профессию, да, я юрист-международник. Потом я дальше повышала свою квалификацию и продолжаю ее все время повышать. В общем-то, вот с этого началось. И я никогда не забуду, что вот мне давали 30 рублей в день. Вот 20 лет, надо, мне давали 30 рублей в день. И это было именно достаточно на общественный транспорт, чтобы доехать до группы и обратно. Потому что мне надо было там на маршрутках, на метро и обратно. И я вся во всех практически спикерских моей личной истории рассказываю, да, как я приезжала на группу, набивала карманы печеньем и стреляла сигареты в основном у мужчин, и забивала и уезжала обратно домой ждать следующие 24 часа. Вот так начиналась моя трезвость. И мы, когда с подругой нас начали наконец-то куда-то приглашать после группы, я помню, мы в Камергерском переулке там, в Москве, ребята ходили после группы в чайную, и мы с ней реально складывали, копили деньги, чтобы хотя бы один чай заказать. И сидели этот чай там, я не знаю, по 2 часа пили, вот один на двоих. Вот с этого началось мое выздоровление. Сегодня у меня, я никогда не могла подумать, да, дом с видом на Желевское озеро, большая машина престижная. Сейчас я работаю день и ночь, завершая транзакции для мультинациональной компании по инвестированию просто миллиардов и даю юридическую поддержку. И я вообще никак не могу сказать по-другому, да, что это моя жизнь основана на AA. Но это не было никогда самой целью и не должно быть. Это просто, мне кажется, Бог дает по силам. И это как пример, как красота. Знаете, вот мне все время хотелось быть очень-очень красивой, так вот, как типа Мерлин Монро. И вот, да, а когда вот я развелась, за мной начали ухаживать много разных мужчин, и я поняла какой-то ужас, какая-то ответственность. Вообще бедные эти женщины, да, за которыми вот так вот толпами мужики носятся. Потому что это надо иметь достаточно здравомыслия, чтобы этим правильно всем распорядиться. Не навредить ни себе, не уничтожить себя, ни других, да, не покалечить. То же самое с деньгами. И, наверное, я... Вот такая вступительная речь, что произошло вот 20 лет назад и как это сегодня. Что было между этим? Я любитель нашей литературы. Самое, наверное, первое, когда мне задали, ну, говорили, обсуждали с вашим спикер-хантером тему и сказали, вот эта тема очень интересная. Она действительно очень интересна, у меня есть спикерские уже отделы по этой тематике. И первый текст, который мне сразу же приходит, это 12-й шаг в книжке 12 на 12. Там есть вот небольшой отрывок. Сейчас я его зачитаю. Это страница 136-12-12. Что касается денег и материальных благ, то здесь наши взгляды тоже радикально изменились. За небольшим исключением мы все были большими мотами. Мы разбрасывали деньги во все стороны, чтобы доставить удовольствие себе и произвести впечатление на других. В тот период, когда мы пили, мы вели себя так, как если бы у нас был неистощимый запас денег. Хотя в перерывах между запоями мы становились почти нищими, не осознавая этого, мы всего лишь копили деньги для очередного запоя. Деньги были для нас символом престижа и удовольствия. Когда алкоголизм усилился, деньги стали единственным важным моментом в нашей жизни, потому что позволяли нам купить алкоголь и временное забытье, которое следовало за выпивкой. Когда мы стали членами ЕЕ, наше отношение к этому изменилось, часто чуть ли не на противоположное. Мы впали в паническое состояние, вспоминая зря потраченные годы. У нас просто не будет времени, думали мы, чтобы изменить нашу судьбу. Как нам разделаться с ужасными долгами, заиметь приличное жилье, дать образование детям и оставить что-то на собственную старость. Нашей главной целью стал не финансовый успех, а просто материальная обеспеченность. Даже если нам удавалось установить свое дело, эти страхи продолжали преследовать нас. Мы снова становились скрягами, экономили на спичках. Мы должны быть материально обеспеченными, иначе мы забыли, что большинство членов ЕЕ имеют заработки значительно выше среднего. Мы забыли о расположении к нам наших братьев по ЕЕ, которые охотно помогут нам найти работу получше. Если мы сможем выполнить ее, мы забыли о фактической и потенциальной финансовой необеспеченности всех людей в мире. Хуже всего было то, что мы забыли Бога. В денежных вопросах мы верили только в себя. Да, то не очень. Вот как раз, что мы забыли Бога, да, вот сейчас я буду немножко рассказывать, как я делала... Ну, у меня есть опыт делать инвентаризацию именно в денежной сфере, да, на базе 4-го шага. Все это свидетельствовало о том, что мы еще не достигли душевного равновесия, когда работа была просто для заработка, а не возможностью сделать что-то полезное, когда приобретение денег ради финансовой независимости было важнее, чем зависимость от Бога, мы все еще оставались жертвами неразумных страхов. Эти страхи делали невозможной спокойную и полезную жизнь при любом материальном достатке. Действительно, при любом. Но с помощью 12 шагов мы смогли избавиться от этих страхов, вне зависимости от того, какими были наши финансовые перспективы. мы радостно и смиренно трудились, не заботясь о завтрашнем дне. Если наше материальное положение было хорошим, мы больше не боялись его ухудшения, потому что поняли, что наши беды могут стать нашими большими приобретениями. Неважно, каково наше материальное положение, важно, каково духовное. Деньги постепенно превратились из наших господ в наших слуг. Они стали средством выражения любви и обмена услугами с окружающими нас людьми. Когда с Божьей помощью мы обнаружили, что спокойно принимаем свою судьбу, тогда мы поняли, что можем жить в мире с собой и показать другим, что они тоже могут освободиться от своих страхов. Мы поняли, что свобода от страха важнее свободы от нужды. Вот такой текст, наверное, я для начну с него, и в книжке «И взрослеть», по-моему, 110-я страница. Там говорится, да, что нет ни одного недостатка, нет ни одного порока, который бы не усиливался деньгами, материальными благами. И это мой опыт. Это мой опыт. Все мои недостатки характера деньгами – это как полить бензином в огонь. Да? Все становится намного усиленнее. Так вот, что же такое произошло? Ну, конечно, я не могу сказать, что финансовая сфера отличается от какой-либо другой сферы и применения принципов ЭЭ. Все то же самое. И результат, наверное, всего – это возвращение здравомыслия и положение мест, моего места вообще во всей этой вселенной. Вот что делает алкоголизм? Здесь много новичков сегодня. У нас, мы вот в анонимных алкоголиках считаем, да, что у нас заболевание из трех составляющих, да, это аллергия тела, безумие ума и духовная болезнь. То есть мы отсоединены от Вселенной, от Бога, от Создателя, от нашего Творца. И с помощью программы 12 шагов, применения шагов, мы можем восстановить эту связь и поставить, вернуться на круги своя. То есть вот я в своих уже говорила неоднократно, но здесь новые люди, поэтому мне в самом начале, еще в первом году трезвости, кто-то в большой книжке нарисовал два кружочка. Куча точечек, там в середине я, и типа крестик за кружочком. И это вот типа вот жизнь без духовных принципов. И другой кружочек, где в центре стоит крестик, то есть высшая сила, так как я ее понимаю, и вокруг нее точечки, то есть люди. И это вот здоровое положение вещей. Что делают наши 12 шагов? Они как раз возвращают меня вот в нормальное состояние, когда фокусировка идет не удовлетворение своих органов чувств, своих каких-то идей, а действительно поиск Божьей воли и старание ее выполнить. И тогда я могу спокойно функционировать, да, в этом мире. Ко мне возвращается здравомыслие, и мне не нужно себя убивать алкоголем или какими-то другими веществами. Дальше у нас, когда вот восстанавливается как результат этой работы и расчистки своих, вот видения вообще своих недостатков характера, как они меня отсоединяют от моего Творца, от Вселенной, от замысла. Я глубоко убеждена, что все просто не бессмысленно, да, есть свой какой-то порядок, есть мир, который создан, и есть определенная функция для меня. И если я ее выполняю, я нужна Вселенной, то все идет в порядке. Если я отсоединяюсь, то мне нужно вот себя, такой механизм самоуничтожения, да, запускается. И вот когда у меня восстанавливается здравомыслие, я возвращаюсь вот в это состояние ума, да, в этот образ жизни, потом мы начинаем думать, о, а как же люди-то вокруг меня, и приходят как раз 12 традиций. И вот у меня опыт был такой, что я сделал 12 шагов, да, мы изучали большую книгу, мне спонсор сразу, еще тогда у нас не было много литературы переведено, но мы хотя бы по 12-12 изучали 12 традиций. И, конечно же, говоря о финансовой сфере деятельности, да хоть какой, но о финансовой в том числе, нельзя говорить, конечно, мы подумаем о седьмой традиции, да, о самообеспечении, но перед седьмой идет очень важная традиция, шестая, которая говорит о том, что мы, да, финансы, престиж, собственность не должны меня отвлекать от моей главной цели. А моя главная цель как говорит большая книга мне, это служить Богу и людям вокруг меня. И вот задача всей вот этой ну, энергии, денег, я не люблю эти все ютубовские истории, я не знаю выражения, ну, это действительно, наверное, энергия, как мне кажется, на сегодня, но вот вся эта сфера денег, да, карьеры и так далее, не должна подпитывать мой эгоцентризм, а должна идти в служение людям вокруг меня. И вот перед седьмой как раз идет вот эта шестая, которая меня этому учит. И вообще я об этом узнала, понимаете? Вот я до анонимных алкоголиков и изучения, я как будто вообще об этом даже не слышала никогда в жизни. И вот на седьмой традиции у меня было такое достаточно жесткое задание. Мне спонсор дала задание, что в течение 3 месяцев я не должна была принимать подарки, я не должна была ничего дарить. Это выпало как раз, вот, ну, примерно как сейчас, период перед Новым годом, когда я все закупила и была приглашена, и мне было нельзя было ничего давать. И я должна была, плюс ко всему, учиться говорить «нет» и говорить «у меня задание, я, извините, у меня есть подарок для вас, но вам я не могу его отдать, я вам отдам его, блин, в марте». И у меня, в общем, была тренировка характера, да, за счет этих шагов, традиций, да, в тот момент я не знала, что такое 12 концепций, я думаю, вообще мы не знали в тот момент, у нас вообще не было руководства переведено по обслуживанию, поэтому вот мы практиковали, что могли, и через это шла работа. Вот вы знаете, большая книга, она в самом начале говорит, да, что благодаря этой работе вы приобретете такие качества, которые позволят вам справиться с любыми проблемами. И это действительно так. Когда я воздерживаюсь от того, чтобы врать или действовать на своих недостатках, на страхах, у меня воспитываются определенные черты характера, которые очень нравятся людям, особенно в карьере. Людям нравится работать с людьми порядочными, которые не воруют, да, которые честны, которые говорят, что если я буду в 9 утра, то я буду в 9 утра. Да? А это же все складывается из мелочей. Вот девочка, которая не могла запомнить имени на группе, и женщина, которая сейчас руководит отделом, да, вот, за моей стране, да, в большой корпорации, что произошло? Воспитание вот этих всех привычек через применение программы выздоровления в ЭА и хорошего спонсорства. У меня первые 13 лет был очень жесткий спонсор, и который вот шаг влево, шаг вправо расстрел, и мне давало прям вот такие вот задания, типа как по седьмой традиции, и которые мне очень пригодились в моей жизни. Вы знаете, вот у меня даже в семейной жизни у меня было, например, в моей карьере, я 8 лет работала в адвокатском бюро, кстати, вот тоже одно из качеств, результат, вот просто результат применения того, что мне предлагает спонсор, и того, что написано в нашей литературе, это то, что, в принципе, меня ни разу не уволили за всю мою карьеру. Вот тут фу. Ну вот сейчас я прямо осознала, я даже об этом не думала. Но это правда, у меня был рост. И, окей, тут мне что-то пишешь. Что... В общем, я потом отвечу на комментарии, они отвлекают сейчас в чате. Так вот, да, вот у меня всегда как бы был рост, да, в работе, и у меня мама всегда говорила, да, камешек, на одном месте камешек обрастает, или что-то такое, есть какая-то такая поговорка, и это правда чудо из чудес, что вот я переехала в Штарь, почти 17 лет я здесь живу, у меня один и тот же номер телефона, у меня один и тот же адрес, если я меняла работу, то это потому что мне предлагали лучшее место, или... Ну вот у меня был один раз конфликтный, где я ушла сама не из-за конфликта, а из-за того, что переезжала в другой кантон, в Цюрих моя работа, и у меня просто семья не смогла с ними поехать. И я не могла больше такого вот образ жизни вести руководителя с 3 детьми, будучи беременной 3-м ребенком. Вот у меня было только одно изменение. А так, в принципе, вот это все действительно результат, наверное, ежедневной какой-то практики, поэтому невозможно сказать, делайте это, или там, знаете, вот там, давайте распределять, мы сейчас будем распределять там 10% на погашение долгов, 10% десятину там на куда-то еще, там, и остальные там на затраты, да, остальное в инвестицию. Как обычно мы, да, мы слышим про распределение денег. Для меня, как для алкоголика, первая задача – это быть подсоединенной к моей высшей силе и искать его волю. Если я это делаю, у меня все остальное собой как-то вот оно само собой как-то все урегулируется. Мне не надо об этом думать. И почему я говорила про то, что я уезжала? В общем, да, и, вот я говорила, что про практику, почему я вспомнила про это адвокатское бюро, где я работала 8 лет здесь, в Лозанне, и у меня, например, вот благодаря вот этому навыку, который я еще жила в Москве, вот это задание у меня было на 3 месяца не брать подарки, не дарить, и я начала видеть, насколько у меня родители, там, мама в основном манипулирует, да, деньгами пытаются купить или откупиться, купить или откупиться, и насколько у меня было там с мужчинами, да, вот даже на группах люди, которые предлагали там конфетку с какими-то, я начала видеть вообще какие-то подводные течения благодаря этому упражнению. И вот когда я работала в этом адвокатском бюро, я вела одного очень такого серьезного клиента, и он мне подарил кольцо. Сейчас Марина, я вижу здесь, она вспомнит этот случай, потому что я его разбирала в рамках 10-го шага по ситуации. Подарил кольцо с бриллиантом. И вот типа, Анастасия, спасибо за ваши услуги и все. Что применение принципов, оно влияет не только на финансовую сферу, но на мои личностные отношения. Я замужняя женщина, у меня 2 детей. И я прихожу к мужу и говорю, слушай, я вот отдала, а он мне все равно в сумку запихал, и вот оно кольцо. Муж говорит, ну спасибо, что ты рассказала. Ну, наверное, так. Я звоню спонсору, я говорю, слушай, вот я не знаю, там нефтяной магнат, вот мне подарил, но мне некомфортно с этим, ну что к чему кольцо, ладно бы там какие-то духи, ну кольцо, блин, с бриллиантом, ну это что-то значит не то. В общем, спонсор мне говорит, ну у этих людей типа это все нормально вообще, потому что для него это как он конфетку тебе подарил. Хорошо, я понимаю, я, короче, ложусь спать, муж лежит рядом, я понимаю, что мне некомфортно, вот мне вообще некомфортно. И я отдала это кольцо ему так красиво, как в фильме, так оставила на его Порше. Я говорю, извините, я не могу принять. И потом рассказала своему шефу. И мой шеф говорит, Анастасия, вы действительно высокий профессионал. Я вас очень уважаю за то, что вы мне рассказали, потому что для меня это очень важно. И в нашей профессии мы вообще не должны применять никаких подарков, принимать. И в тот момент у нас еще не было всех вот этих регулирований, какие сегодня у нас в развитых странах есть, да, что работники не должны принимать подарки. В тот момент это было еще допустимо. Но это дало чистоту и принятие решений как мне, так и моему партнеру, на которого я работала, да, этого адвокатского бюро. Честность в финансовой сфере, наверное, это база всего. Что это значит? Это значит отказ легких, более легких, удобных путей. Приведу пример. У меня есть своя компания. И когда наступил ковид, наше государство предлагало беспроцентные кредиты. Конечно же, блин, ну мне хочется. Сколько бы там, какая бы я духовная ни была, ну, блин, государство дает беспроцентные кредиты, которые можно же инвестировать, там, купить что-то, да-да-да. Я, конечно, понимаю, что у меня уже я там все изучила, все понимаю, что надо сделать, даже уже начала смотреть формуляры, которые надо заполнять. И, конечно же, я вижу, где я была нечестной. Но я понесла убытки? Нет, мой бизнес не понес убытки. Звонок спонсору. Блин, Рос, можно такое делать? Нельзя. Нет, конечно. Ты, говорит, понесла убытки? Нет, не понесла. Но вот как ты будешь с этим жить? Это кредиты для объединений, для компаний или бизнеса, который понес убытки в связи с ковидом. У тебя этого нет. У меня совсем другая консалтинговая история, поэтому нет. И я должна отказаться, да, от вот этих более легких, удобных путей. До сих пор мне иногда как бы кажется, блин, ну хочется же на халяву что-нибудь куда-нибудь приобрести. Но я знаю, тот, кто платит, тот и музыку заказывает. И вот тот факт, что я всегда работала во время и своих беременностей, да, и вообще, ну вот всю свою там взрослую, так сказать, жизнь после университета я работала. И я очень этому благодарна, несмотря на то, что сегодня, наверное, я тоже думаю, не зря меня так позвали именно с такой тематикой, потому что моя финансовая сфера сегодня требовала пересмотра, и я буквально этим летом пересматривала со своим спонсором вот всю эту тему. Почему? Потому что 3 года назад я перестала жить в браке после 15 лет брака, да, и оказалась одна в воспитании своих детей, плюс я должна платить алименты, несмотря на то, что, ну, дети у нас живут 50-50. Потому что в Швейцарии очень сложная система, такая, которая уравновешивает обоих родителей. Если кто-то зарабатывает больше, мы должны компенсировать тому родителю, который зарабатывает меньше. И иногда кажется обидно, да, вот обидно, почему, да, я там, будучи беременная, в жаре сдавала экзамены, защищала там какие-то дипломы, да, когда мой муж жил в свое удовольствие, да, теперь из-за этого я должна компенсировать, чтобы у него был такой же уровень, как у меня. Но я очень рада, что вот такие мысли у меня приходят только когда я духовно не в хорошем состоянии. Практически они отсутствуют. А больше есть даже благодарность, что я могу дать. И что это, несмотря на ни на что, идет моим детям, пускай даже через него, да. А вот есть вот эта свобода и это счастье. Это такое счастье, это дает такую, ну, свободу, уверенность в себе. Потому что, знаете, у меня вообще проблемы с моей самооценкой всю жизнь. Особенно раньше, в начале трезвости, так это вообще ужас. Я не могла на себя не смотреть, ни себя не представить, ничего. Но все возможно, да, и мне в свое время сказали, да, мозг – это мышца, его надо качать. И я благодарна, что старожилы в то время с моей группой «Рубикон», там у нас ребята говорили, надо оккультуриваться, и мы ходили там, изучали истории и так далее, потому что все это влияет, да, все, как я проживаю свой день, оно влияет на мое благосостояние, не только финансово, а вообще вот в широком смысле этого слова. И что я могу сказать? Что вот инвентаризация, да, наша по 4-го шага, да, где мы рассматриваем обиды, страхи и сексуальная инвентаризация, которая предлагает нам идеал. И перед сексуальной инвентаризацией есть один абзац, да, где говорится, где мы были себелюбивы, эгоистичны, не принимали во внимание интересы других людей, как, в чем мы поступали плохо и как нам следовало поступить. Вот у меня есть опыт, и я предлагаю любому человеку здесь применить вот это, вот эти вопросы инвентаризации к своей финансовой сфере. В чем я была эгоистична? В чем я поступала плохо? В чем я не принимала внимание, во внимание интересы других людей? Как мне следовало поступить? И написать идеал своей вот... Ну, я делала идеал именно работы. Именно работы. Особенно вот после 3-го ребенка я поняла, что я больше не могу работать сутками напролет. И с такими вот клиентами вообще в сервис, ну, в сфере услуг. И я прям написала свой идеал работы. У меня, я помню, я хотела работать меньше дней, чем есть дней в неделю. Ну, то есть 3 дня из 4 дня не работать. Вот у меня было такое вот пожелание, чтобы я могла элементарно кормить грудью моего вот последнего, я знала, что это будет мой последний ребенок. И я оставила его, у меня есть место, где я молюсь, ну и практикую мой 11-й шаг. Я оставила эту бумажку, и абсолютно вообще о ней забыла. Я помню, что-то я увидела, какие-то ключевые слова, относящиеся к моей профессии, через LinkedIn просто вот, ну, apply, так нажала, типа, да, вот отправить свою заявку, да, на работу. И в тот момент у меня как раз вот отчим заболел раком, мы только об этом узнали. Я сразу же рванула в Москву, он был в больнице, и мне в тот момент как раз позвонили. И меня позвали вот работать, где я сейчас работаю уже 6 лет. И это была как раз на неполную ставку, и именно с зарплатой, как я там написала. И вообще я не делала никаких мотивационных писем, ничего, вот, никаких усилий, просто вот мне вот дали. То, что я, в принципе, была готова, потому что у меня такие были молитвы, ну, вот, Боже, вот мне кажется, вот это будет правильно, потому что 3 детей, потому что у меня что сподвигло к смене моей работы, потому что у нас была няня, И когда мой средний ребенок падал, то он бежал не ко мне, а к нашей няне. И мне это было очень больно. Я очень семейный человек. Вообще дети для меня – это мое все. И я хотела поменять что-то в своей жизни. Я понимала, что вот я, наверное, в той крайности, где вот, как я сейчас зачитывала, да, где средства стали всем руководить. И я хотела какого-то баланса. И, в принципе, мне удалось. Вообще вот это проведение какой-то инвентаризации именно вот в сфере своих финансов – это важная вещь. И важная вещь, вот после инвентаризации мы всегда делаем пятый шаг. И пятый шаг очень важен вообще обсуждение с людьми, которых это касается. А мои финансы касаются в первую очередь мою семью. И есть принцип у нас девятого шага, да, прежде чем мы совершаем что-то, что может сказаться в других людях, мы должны завериться их согласием. Помните, да, такой вот принцип духовный? И у меня вот есть куча таких всяких, именно в семейной жизни, я помню, я купила, короче, лампы такие, себе там на весь дом лампы купила, дизайнерские. И это был первый предвесток развода моего. Еще до того, как мы разошлись. Потому что бабахнуло компульсивно на эти лампы. И муж мой офигел. Что, как можно было столько денег спустить на такие вот, ну, да хорошо, ладно, итальянские, дизайнерские. Ну, ты же не понимаешь, они же будут много лет, они же оправдают того, да? Кстати, до сих пор они там, мужа нет, лампы есть. Но это стоило девятого шага, и мне надо было, я делала девятый шаг по отношению к мужу, потому что я не принимала во внимание его интересы, наш бюджет, а эгоистично увидела, захотелось. Мне показалось, что вдруг мы станем все счастливее под этим светом, и стала счастливее я, а даже несчастнее. Я помню, что у нас была такая большая ссора, и мне приходилось возмещать, да, ущерб после этого, и извиняться, и менять свое поведение. Почему? Потому что вот то, как я отношусь к деньгам, это может быть барометром моего духовного состояния напрямую. Повторю, то, как я отношусь к сегодня к деньгам, и что происходит с деньгами у меня, это барометр моего духовного состояния. И я могу использовать деньги на раздутие своего эго, то есть своей духовной болезни, либо могу использовать деньги на его сдутие, сжатие. И вот до меня как-то дошло уже достаточно много лет назад, наверное, лет 10, сейчас тут Марина есть. Я помню, Женя у нас М писал такие письма и говорил, ну сколько можно 10 рублей ложить в седьмую традицию? Ребята, посмотрите, сколько стоит бутылка водки или хотя бы буханка хлеба, а вы все 10 рублей ложите. И я поняла, насколько я эгоистично вообще отношусь к своему сообществу и насколько я не беру ответственность за анонимных алкоголиков. Когда я приезжала в офис, у нас был тогда только один офис, да, в Москве, по обслуживанию, видела этот ужасный туалет, и вообще в каких условиях работают наши работники, обставленные литературой и дышат этими токсинами. И я поняла, насколько вообще вот я вообще безответственный человек, насколько эгоистичный. И я помню, в тот момент я прям решила, и вот, может быть, кому-то пригодится, что, ну, вот есть такие исследования, да, которые говорят, что мы не можем, у нас есть резервуар силы воли. И чем больше мы ее применяем, да, в течение дня, под конец дня очень тяжело. Почему многие люди переедают под конец дня? Потому что резервуар силы воли заполнился, да, и все, мы больше уже не можем. И вот чем больше мы можем поставить действие на автомат, тем лучше. Вот как чистить зубы, да, если я просыпаюсь, если мне вначале надо было силу воли 20 лет назад, то сегодня это на автомате, это первое, что я делаю. И то же самое с финансами. То есть это требует один раз сделать инвентаризацию, посмотреть на свой доход, расход, что у меня остается, определить с процентными ставками, что нам предлагает, кстати, брошюра, я не сказала, очень важной брошюре в анонимных алкоголиках, деньги, где переплетаются духовности деньги и шляпа, да, там она как-то Spirituality and Money Mix, по-моему, так она называется, и Там как раз вот предлагается, да, как вот на уровне группы мы можем распределять деньги, что идет в регион, что идет сразу в офис обслуживания, какой у нас должен быть резерв и так далее. И вот то же самое проделать по отношению к своей жизни. И потом поставить все оплаты на автомат. И что, вот у меня уже много лет стоят отчисления как в ИЭИ, так и там, в церковь. И вот определенные какие-то суммы денег, да, которые были выработаны, высчитаны в пропорциях, и они просто уходят автоматически. Мне не надо об этом думать каждый месяц. Мне не надо об этом думать каждую неделю или каждый день. Оно, я сделала эту работу, и оно идет. И да, самообеспечение, где переплетаются духовность и деньги. И спасибо за комментарий. И вот это можно вот применить. И я в тот момент поняла, что да, я отношусь безответственно как к своему GSO в стране, где я нахожусь, как к своей группе. С ковидом мне пришлось пересмотреть, потому что я поняла, что я халявничаю. Да, я прихожу на группу онлайн и не перечисляю деньги после собрания. Да, как будто это просто вот так. А люди же должны платить и за Zoom, и так далее. И, в принципе, вот показатель любой группы, как и любого индивидуума, это то, насколько я могу больше дать. Чем больше я могу дать, тем более я зрелый, тем больше у меня, ну, можно сказать, ну, тем лучше я себя чувствую в духовном плане. И, в принципе, вот как говорится у нас, да, в принципе, в ХЕИ, да, мы говорим, самая первая задача группы – это встать на ноги. Как только группа сама встала на ноги, она должна начинать думать, как ей поддерживать структуру обслуживания вокруг себя в своем регионе и потом дальше на уровне страны, да. И вот у меня, я член группы, одной и той же группы уже больше 16 лет, и мы, я все время привожу этот пример, потому что вот в Швейцарии во многих группах пьют чай, кофе из пластиковых стаканов. У нас было 100 лет назад принято решение, что мы пластик не покупаем, мы приносим кружки, моем, чтобы мы могли как можно больше отчислять структуру обслуживания. Это групповое сознание моей группы, членом которой я являюсь. Вот то же самое может происходить на уровне личности. Что сегодня? Вот я сегодня езжу на огромнейшей машине, у меня 7 мест. Да, мне лично нравится вот кабрио, маленькая спортивная машина, я вообще люблю скорости, да, но мои финансы должны идти в обеспечение, да, моей семьи, то есть у меня много детей, как многие знают, и, ну, вот трое у меня, у моего партнера двое, у нас 5 детей, поэтому у нас такая вот большая вот машина, и финансы идут в основном, конечно, на поднятие, ну, вот моих 3 детей, это самое главное, и для меня на сегодня, да, это поднятие моих детей. И, в принципе, вот на как можно передать это дальше. Я знаю, что я не могу. Иногда у меня приходят такие мысли, я думаю, вот моя часовая ставка на последней работе, где я работала в Sirius, ну, была энное количество в час, да, большая такая сумма. Блин, вот сколько я вообще вот в деньгах работа, вот если подумать, работа по 12 шагу, сколько я читаю большую книгу, что я делаю, в принципе, практически каждый день со своими подопечными, сколько бы это было в денежной сумме? Это же тоже служение, это же невероятное, которое я отдаю просто вот бесплатно, и я знаю, что мое эго, оно способно начать думать в таких рамках, понимаете, сказать, нафиг тебе спонсируемые, давай лучше бабки рубить сейчас. Давай будем в консалтинге дальше продавать и вот твои услуги, твои знания, да. Но я знаю, что если я прекращу отдавать, трезвость, моя трезвость пропадет. Это духовный принцип. То, что я хочу получить, я должна отдавать. И мы отдаем вам многое, да, вот если я хочу получать деньги, я должна их отдавать. Я должна отдавать. И 11-й шаг у нас говорит, постарайтесь поскорее понять, в чем правы религиозные люди. Если взять основные мировые религии, везде будет говориться, что мы должны отдавать какую-то сумму денег, в основном 10, то есть 10%. Вот я должна постараться это понять, в чем они правы, и применить это в своей жизни. Работает фантастически. Это, ребята, реально работает. Я не знаю, как, но оно работает. И говоря о бюджете, что меня вообще, вот, кстати, развод меня вообще очень дисциплинировал, потому что это все эти бумажки, расчеты и все такое очень сложное, они меня заставили. Вы знаете, руководство из литературы анонимных алкоголиков, это, конечно, будет 12-й принцип обслуживание и первые две гарантии из них. Я их зачитаю, может быть, ну, тут, наверное, тут не знаком, потому что есть новички. Ну вот, просто вот начало даже принципа, да, основополагающая гарантия конференции, то есть, значит, всей нашей структуры обслуживания во всей своей деятельности конференции по общему обслуживанию должна соблюдать дух традиций, проявляя при этом исключительную заботу о том, чтобы конференция никогда не становилась местом опасного сосредоточения богатства или власти, чтобы благоразумным финансовым принципом было поддержание общей суммы собранных денежных фондов на уровне, достаточном для покрытия текущих расходов и наличия достаточного запаса финансовых средств. В принципе, вот эти здесь две гарантии первые освещены. Что это значит? Что, в принципе, я должна откладывать деньги. И если я применяю принцип анонимных алкоголиков, а служение ВА меня научило, что, в принципе, на уровне группы у нас предлагается какой резерв? Это 3 месяца аренды. Вот общепринятая такая практика. Это 3 месяца аренды для группы. Остальное все мы отсылаем в свой регион и в GSO, ну, в офис обслуживания. И мы всегда стараемся отслать как можно больше. Поэтому вот это прям задача нашей группы – не быть кровопийцами, да, а отдавать дальше. И на уровне страны, обслуживания страны в Швейцарии, да, вот в структуре моей обслуживания, которой принадлежит моя группа, вот у нас резервный фонд – это 1 год обеспечения, ну, нашего бюджета. То есть вся структура обслуживания, все затраты, которые в течение года, у нас такой же резерв, эквивалент. Как только мы его переполняем, мы отправляем деньги в основном в литературный фонд мировой, да, это, ну, в Америку, на переводы, поддержание нашей литературы. Ну, вот такой вот запас. Если я применяю это в своей жизни, сегодня у меня нет такого, я честно скажу, у меня есть долги из-за вот этих бракоразводных процессов, и это очень невероятные, короче, затраты с этими судами. В Швейцарии адвокатские услуги очень дорогие. То есть я работаю на своих коллег, в общем-то, в данный момент, но я думаю, что это изменится со временем. Ну, вот это такая вот безопасная. Я знаю, что вот у моего партнера такой вот принцип жизни сейчас. У меня он был, но вот мои обстоятельства сегодня в семье изменились. Если раньше у нас был общий счет и какая-то, да, две зарплаты, то сейчас я сохраняю, в принципе, тот же уровень жизни с одним, да, источником дохода. Поэтому, ну, немножечко тяжеловато, но я знаю, что обо мне Бог позаботится. У меня не было никогда, вот это я хочу прям новичкам сказать, у нас есть обещание, да, вот в программе, которое говорит, что Бог будет давать то, что Бог даст вам то, что нужно. Да? Бог дает нам то, что нам нужно, не то, что мы хотим, а то, что нам нужно. И это мой опыт. Вот в течение 20 лет, как я в программе, Бог всегда дает мне то, что мне нужно. Не всегда то, что я хочу. Кстати, очень часто не то, что я хочу, но то, что мне нужно. У меня не было ни одного дня в трезвости, чтобы мне нечего было поесть или нечего было одеть. У меня были дни, когда мне надо было звонить и говорить, ой, как я могу оплатить в несколько раз какой-то счет? Как вот сейчас у нас все выросло в Европе, электричество там, блин, бензин, все, да, мне приходится находить какие-то, способы, да, это возможно, но у меня никогда не было такого, чтобы я был там, было, но для этого необходимо ставить трезвость на первое место, трезвость и свое выздоровление на первое место. И когда будет соблазн, будет сидеть красивый мужчина или красивая девушка и говорит, не, пошли спать, пойдем что-то делать или там еще, да, пойдем повеселимся, а надо писать вечерний обзор, инвентаризацию 11-го шага. Вот именно здесь будет ключевой выбор, да, подожди, я напишу, а потом мы пойдем с тобой. И, кстати, вот вечерние обзоры, которые я делаю письменно уже много лет, и отсылаю и спонсору, ну и потом как-то вот обсуждаю, делаю визуализации, есть, кому интересно, это 11, практика 11-го шага, оно тоже влияет, потому что вопрос, была ли я сегодня честной, любящей, думала ли я только о себе, или я думала, какой вклад я могу внести в общее течение жизни, это тоже относится к деньгам. Да? У меня было возмещение ущерба за паститы, которые я с работы уносила. Я больше не хочу ничего вообще брать с работы, потому что это дебильно вообще, когда у тебя такая зарплата, ты приходишь, говоришь, можете вычитать с моей зарплаты за паститы сумму, потому что я тут к себе домой их унесла, а это воровство по определению. И на меня вот так вот смотрели люди, мой начальник говорил, Анастасия, вы что, с ума сошли? А мне важно, потому что я знаю, что это съедает мой душевный покой, сжирает его в секунды. Любая нечестность, да, мелкая, она вот так. Поэтому, опять же таки, вот и служение, принцип, наверное, служения и ротации, вот видите, как насколько все взаимосвязано, и шаги, и традиции, 12 принципов обслуживания, невозможно это все разъединить, это все наша программа выздоровления, которая действительно основа основ и всего. Вот принцип ротации, я когда поменяла спонсор, мне Джар стал спонсором, и они говорили, что вот, ну вот как вот надо вообще, вот мы пересматривали, а что если я умру, что будет? Как вот мой муж, сможет ли он обеспечить тоже условия моим детям? И я тогда помню, прям пересмотрели, я сделала страховку, если вдруг я умру, что будет такая же сумма, сколько у нас задолженность по ипотеке на дом, что если что-то со мной случится, чтобы дети смогли жить в том же доме. То есть это все зрелость, это все применение наших принципов, которые я изучила через 12 принципов обслуживания, честно, я начала просто применять. И принцип ротации, он тоже мне дал вот эту, наверное, ну не так болезненно, наверное, вот это расставание, вообще вот перестройка семейной жизни. Почему? Потому что я помню, я тогда мужу сказала, говорю, знаешь, вот есть принцип ротации, нам надо, короче, вот я хочу заниматься налоговой декларацией, там, оплатами всем. Ну, он такой, я говорю, давай, типа, 2 года ты, 2 года я. Он такой, ну, конечно, блин, мне спихнуть все, административку, здорово же. И благодаря этому, понимаете, я просто встречаюсь с женщинами, которых я спонсирую, у них приходит развод или жизнь меняется, да, умирает, да, супруг. И они полностью потеряны, вообще не знают, что такое налоговая декларация, как она заполняется, как вообще, что, где, какой банкинг, что такое, да. Поэтому я очень рада, что вот мне AA дало такую платформу, где я этому научилась, и которая мне дала, вот, в принципе, какие-то навыки, которые мне помогают жить. Потому что если я справляюсь с жизненными обстоятельствами с помощью вас, Бога, поддержки, вот этих навыков, определенных черт характера. Но мне пить не надо. Да, если я остаюсь на том же уровне, где я была 20 лет назад, то, скорее всего, та Настя будет пить до смерти, как она это делала. Поэтому что-то должно было измениться внутри меня. И должно постоянно, кстати, меняться. И вот это служение, да, и ротация. Про самообеспечение тоже вернусь, наверное, прыгаю по темам, простите, 7-ю традицию. Вот тоже, да, задача всей этой истории, да, чтобы мной не управлял ни мужчина, ни муж, там, ни даже работодатель, ни мои дети, ни кто бы то ни было, ни моя мама, ни... чтобы мной управлял Бог. Вот вся основная задача. И финансовая, наверное, независимость или свобода, если можно так обозначить. Это просто один из инструментов моей подотчетности Богу. У меня вот после развода ухаживал за мной очень состоятельный мужчина. Очень. Который мне сказал, Анастасия, вот давай, если хочешь, давай завтра переставай работать. Не надо. Мне вот у меня, он старше намного меня, я сказал, вот я буду о тебе заботиться, давай, будем жить вместе, мне надо эти деньги с кем-то тратить до того, как я умру. Я сначала такая, о, почему бы и нет, классно, мы куда-то поездили, что-то поделали вместе. А потом я поняла, что, ну, и потихонечку начала видеть поведение, что человек хочет мной управлять. А знаете, после 20 лет практики поиска Божьей воли и старания ее исполнить, ну, это не прокатывает уже вообще, чтобы мной управлял другой человек. Нет, во-первых, это нету живости, жизни духа нет. Это слаще и круче любого вообще алкоголя, наркотика или чего-то, да, когда я чувствую себя подключенной, мне ничего больше не надо. Это самое важное, что есть в моей жизни сегодня. Быть вот подключенной к источнику, осознавать присутствие Бога в моей жизни и стараться как-то ему помочь, вот как любишь ему отцу, да, вот как маленькие, вот когда мои дети что-то у них получается, они так радуются, когда я рада. Вот то же самое у меня. Поэтому вот наши принципы программы, они помогают выполнить эту задачу, наверное. И да, открытость, обсуждение в семье. Вот сегодня у меня новые отношения, другие отношения. Опять же таки, я боялась всегда обсуждать и тему бюджета, денег. Но этому учит меня программа. Я завершу последним инструментом, прям отдаю вам все, что я имею в личности, в жизни. Это упражнение «Сталь о сталь». У нас есть такие вот опросники, да, вот здесь я вижу, там Люда у нас, мы делали с ней такие, у нас была группа, и мы каждые 2 недели вот встречались и задавали себе очень честные вопросы, очень честно на них отвечали по разным сферам жизни. Я просто хочу зачитать вопросы, относящиеся к финансовой сфере жизни, но они называются «Карьера», там 6-й пункт. Вот я просто их задам, и вы можете это взять себе в инвентаризацию или просто поразмыслить, как это у вас. Но мы это брали именно в подотчетную, знаете, чтобы заставить принципы программы работать в своей жизни. И отчитывались каждые 2 недели, как у меня в каждой сфере жизни. Вот к карьере вопросы. Как дела на работе, в школе или в моей карьере? Служу ли я другим в моей карьере? Опять же таки, да, цель – максимально быть полезным Богу и людям, а не моему эго. У меня проблемы с моим боссом или коллегами. Ссорюсь ли я или хожу сердитая? Как у меня с деньгами? У меня есть достаточно, чтобы оплатить мои счета? Или я слишком много трачу, перерасход? Я беру деньги в долг по кредитным картам или есть кредиты? Я в долгах? Занимаюсь ли я благотворительностью, вещи, время и или деньги? Являюсь ли я хорошим распорядителем, то есть попечителем денег Бога? И вот здесь, опять же таки, это как к детям относятся, как к мужу или еще, да. Вот именно 12 принципов обслуживания, они меня учат быть хорошим попечителем за счет применения принципов программы. Как я могу быть хорошим попечителем Божьих денег, Божьих средств? Ты мне даешь такую работу, такую зарплату. Как ты хочешь, чтобы я распоряжалась? И я вот честно могу сказать, я этому рада, но у меня, конечно, еще очень много эго. Но все меньше и меньше мне хочется тратить на себя. И вот эти безумные какие-то брендовые штуки, это все, слава Богу, ушло. Хотя у меня есть изжитки прошлого, я бы так сказала, которыми я еще до сих пор пользуюсь, но все равно оно уходит. Мне вообще становится, вот как я говорила, да, я могу сегодня спикерить без макияжа на группе и чувствовать себя комфортно. То же самое могу быть одета из одежды супермаркета и прекрасно себя чувствовать. Но это дает что? Это дает осознание того, что у меня на счету достаточно денег. Когда у меня на счету очень мало денег, мне надо как можно больше на себя одеть внешне. Вот я заметила такую тенденцию у себя. Так работает эго. И, наверное, вся моя задача всей программы – это его сдувать, а не раздувать, стараться быть полезной. Есть масса классных книг вне AA по этой сфере, которую мы можем, в принципе, обсудить в чайной. Да, нести, наверное, послание о духовном пробуждении везде, где бы я ни была, в том числе в своей работе. Вот, и, наверное, все на сегодня. Я надеюсь, что что-то кому-то пригодится из того, что я рассказала. Мне, как всегда, кажется, что это очень сумбурно, Ну, кому надо, тут, может быть, что-то услышал. И все, кто новенький, я вам желаю удачи. Если вы будете держаться программы, точно все получится. И я, наверное, закончу. Вот, мне в свое время сказали кулачок для новичков, зажимать каждый день кулачок. Первый пальчик, да, молилась ли я сегодня о трезвости? Ну, это молитва, медитация. Есть ли у меня сегодня спонсор, с которым я работаю по шагам? Сделан ли у меня девятый шаг? Есть ли у меня домашняя группа и служу ли я анонимному алкоголику? Служу ли я своей группе? И пятое, работаю ли я интенсивно с другими алкоголиками? Передаю ли я то, что у меня, ну, получила я, вот эта отдача трезвости, да, чтобы ее получить. Даже если у вас несколько дней трезвости, вы уже можете помочь алкоголику, у которого нет одного дня трезвости. Если мы это делаем каждый день, ну, я не видела никого, чтобы срывался, правда. Все, спасибо. Вы очень все красивые, невероятные, прям. Спасибо.
Настя, спасибо большое. Так, уже в чат у нас написали. Так, первая просит оставить номер для связи. Я присоединяюсь, если можно. Можно в чате оставить. Спасибо огромное, это очень важно. Так, если ну, готова, то оставь, пожалуйста, Настя, номер для связи в чате.
Да, хорошо.
Так, и вопросы. Значит, первый вопрос от Дарьи. Анастасия, тебя стала сжирать мелкая ложь сразу с начала пути АА, либо по мере прохождения программы ты отследила, что это напрямую влияет на твою трезвость? Не слышно.
Я пытаюсь найти в чате вопрос, я не поняла. Что, начала ли мне жрать сразу или по частям?
Нет, жрать сразу в начале пути, либо по мере прохождения программы ты уже отследила, что это напрямую влияет.
Нет, вопрос нечестности все время, поэтому он у нас и есть в 11-м, в 10-м, 11-м шагах. Это ежедневная практика, честность. Честность – это образ жизни для анонимных алкоголиков. Это основа. Не зря мы каждое собрание начинаем там минимум 3 раза, да, говорится в 5-й главе, в 1 абзаце. Неумолимая честность. Да, мы должны все время за ней следить. Наши основатели говорили абсолютная честность. Да, измеряли свою трезвость и свои действия по 4 абсолютам. Абсолютная честность, абсолютная чистота. Вот чистота относится тоже к честности. Насколько они чисты, мои помыслы, тоже относятся к этому.
Угу. Спасибо. Так, просят опросники, если можно. Есть какая-то возможность эти опросники получить?
А что это за опросники?
Про которые вот ты говорила, которые вы отвечали на вопросы.
Осталь, да. Угу.
Так, поделись, пожалуйста, практикой молитвы, медитации, визуализации.
На YouTube есть спикерская 11-го шага.
Твоя спикерская, да?
Да. Да. Это прям большая такая история. Да, есть 12 молитв, медитации, визуализации. Если мы читаем аккуратно большую книгу, особенно в оригинале, то там будет... Говорится каждый день, или мы должны постоянно. И если вот это все выделить, то получится 12 таких молитв и медитаций. И визуализация тоже одно из духовных упражнений, вот, которые мы практикуем каждый день. Там в основном идет текст из 11-го шага, из большой книги. И вот я могу тоже такой файл кому-то скинуть, если нужно.
Да, если можно, в чат или контакт оставь, если можно, и я тогда... Напишу, да. И можно...
Может быть, кому это интересно, обратитесь к вашему спикер-хантеру.
А кто и у нас спикер-хантер?
Чтобы получить мой номер телефона. И ко мне лично обратитесь, и я вам перешлю. Через спикер-хантера свяжитесь со мной, хорошо? Кому нужно.
Угу. Хорошо. Так, через Дарью.
Да.
Понятно, сделаем. Спасибо. Так, есть еще вопросы? Вопросов не вижу. У меня есть вопрос. Так, ну пока подождем еще 3 единичек, кто еще задаст. Я пока задам. Вот очень все откликается про вот эти абсолюты, про отслеживать. Я вот как раз в той точке, когда стала более интенсивно делать программу, и мне помогает. Но очень, как сказать, у меня есть ощущение, что это все не очень достижимо. Ну, в смысле, что я могу делать, я правильно понимаю, что это такой путь, что с меня главное стараться и честно туда идти, но смириться с тем, что, ну, как бы, я буду видеть в себе какие-то вещи, и вот этой абсолютной честности мне не достичь. Как вот для тебя это?
Да, потому что, наверное, совсем прям абсолют – это Бог, да. Я должна стремиться к его образу и подобию, а идеала не достичь. Но опять же таки, вот это же просто вот действительно ежедневное применение всех этих принципов.
Настя, еще вопрос. А вот как ты на ежедневной основе, то есть ты там уделяешь время утром и вечером, получается, да? То есть строишь свой график так, чтобы у тебя было. Сколько это по времени?
Ой, ну вот сейчас у меня очень интересная, уже достаточно благодаря ковиду, такая вот история, создалась группа медитации. Каждое утро с 8 до, 7 до 8 у нас 15 минут медитации групповой. И моя сейчас практика чуть-чуть изменилась. Я стараюсь встать до группы, сама помолиться, потому что у меня там длинные всякие правила. Ну, пока там все отчитаешь, оттарабанишь. Иногда тарабаню, иногда вот прям бывает прям вдохновение, иногда вот лишь бы. Разные дни бывают. Но делать надо, дисциплину соблюдать. Я стараюсь вот все, что там мне надо прочитать, прочитать до группы, а потом вот эти 15 минут молчать именно с членами моей группы. Мы молчим, и потом начинается собрание. 45 минут. Вот так я делаю. А вечером у меня... Я писала от руки очень много лет вот свои вечерние обзоры. У меня разные форматы были, но в основном... Ну, вот опросник из 11-го шага, да, была ли я обижена, нечестно, да. И вот сейчас я делаю просто смс-сообщениями, потому что мой спонсор говорит, ну, я уже не могу читать прописи. Ей тяжело читать, и она просит, ну вот я смс-ками отправляю. Так, вечером все. Боже, прости меня за все. Вечером у меня очень быстро все происходит, потому что я обычно очень усталая. А
То есть это
утром...
может быть вечером что-то не очень долгое, да, но все равно вот именно обратиться важно, да.
Да. И если вечером я вдруг вырубилась, у меня бывает такое часто, я детей укладываю уже много лет, это моя такая вот фишка родительская. Я укладываю детей, лично с ними лежу в их кровати, с ними. С одним, со вторым, ну и сейчас с третьим меньше, конечно, ему уже 15,5 лет. Но все равно, я говорю, представляете, что уже почти 16 лет я тут лежу с вами, ручки держу и спинки чешу. Ну это классно вообще, это такой кайфушка такая для меня лично. И часто вот в этой кайфушке... Сейчас вот у меня такая, я между двумя ложусь и так двумя руками чешу эти спинки. И вот так же и засыпаю. Поэтому 11-й шаг не получается. Но у меня нет оправдания, потому что в манускрипте и то, как делали наши основатели, они... Вот в манускрипте написано, проснувшись утром, просмотрите вчерашний день. И если я не смогла вечером, я вдруг уснула. У меня действительно нагруженность, большая загрузка в каждом дне. И я вырубаюсь. Если я вырубилась, значит, я целая утром. У меня нет оправдания. Потом у нас есть такое правило, ты можешь начать день заново в любой момент. Вообще, ну, невозможно. Вот невозможно оправдание найти, чтобы не сделать. Да? Особенно вот мне планку поднял Дэвид Фредерикс, он сказал, он пилот, и он сказал, если у меня полет в 5 утра, я встаю в 2 часа дня, ночи и медитирую и молюсь. А у меня было такое оправдание, у меня дети, как я же, мне надо поспать, я там ночью они просыпаются, то у нас кошмарики, то у нас что-нибудь еще. Ну вот, да, нет оправдания. Если у меня, если пилот просыпается намного раньше, чтобы молиться и медитировать, вот, с 2013 у меня произошел вот этот сдвиг, что у меня вообще нет оправдания не практиковать 11 шаг. Их просто нет.
Да. Спасибо большое. Так, есть еще вопросы в чате. Настя, спасибо. Связываешь ли ты достаток с тем, что действительно чувствуешь, что находишься на своем месте? Не бывает ли выгораний?
У меня было почти вот выгорание, когда я ушла с работы. Нет, у меня нет. Почему? Опять же таки, нет оправдания. У нас есть самый последний вопрос ежедневного вечернего обзора. Да, кто-то уже тут цитирует, да, если я overpacked, я на английском делаю обзоры, если я overpacked, как сказать, если я ну, ребята, помогите, кто делает, stream of life, have I ever overpacked stream of life, перегрузила ли я поток жизни, да, или нет? Вот этот последний вопрос из вечернего обзора, он как раз показывает. То есть у меня же тоже вот на своей воле, там, на всем я могу, мое эго говорит, бери больше, служений больше, на работе больше, проектов больше, всего детей больше, 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 всего больше. Но это так работает эго, да, и вот насколько я перегружаю поток или нет, вот общее течение жизни там по-русски. Перегрузила, да, ли, а общее течение жизни? Stream of life, да. Общее течение жизни или нет? Я не знаю. Это может быть взаимосвязано, может быть нет. Но моя задача стараться осознавать свою немощность и как можно больше просить вовлечения Бога в моей жизни. И вот то же самое, да, вот эти... Кто-то дает задание, там, год без секса, год без этого, того, сего. Я не знаю, там, контроли. Самое лучшее для меня, Боже, вот распорядись моей личной жизнью, распорядись моими финансами, я подчинюсь. Если тебе не угодно, не попусти, вот я так прошу еще. Не попусти, пожалуйста, убереги, не попусти. Ну и потом подотчетность спонсору. Чем больше трезвости, тем больше должна быть подотчетность. Поэтому вот большие инвентаризации я уже несколько лет делаю, уже много достаточно лет, да, наверное, 4-5 лет, наверное, делаю нескольким людям пятый шаг сразу. Вот делаю, пишу инвентаризацию, а потом вот нескольким людям. Ну, это спонсора в основном, 3 человека. Потому что повышаю подотчетность. Чтобы не прокатывал для манипуляции, потому что я очень опасная. Мой мозг киллер, убийца вообще. Развожу сама себя.
А вот эта вот цитата, да, про stream of life, это в большой книге в
инвентаризации? Это в большой книге последний
вопрос. Ощущение, что в переводе так оно не выглядит. Ну...
Оно так не выглядит в переводе, согласна с тобой. Да, не пере... Overpacked. Да,
красиво просто звучит.
Не перенасытила ли я вот поток?
Так, вопрос. Значит, как ты планируешь свой отдых, когда это связано с определенными материальными расходами?
А, очень классно, да. Ну вот, когда у нас были маленькие дети, там нам родители иногда дарили деньги на каникулы, прям так и говорили, вот вам на каникулы. Мы тогда ездили в какие-то более дорогие места. Вот последние каникулы у нас, это мы вообще, вот я открыла для себя кемпинг, я такого даже не могла себе представить, ну потому что когда 5 детей, да, это большой бюджет. Совсем другие вещи. Я понимаю, что для детей важно не то, что где мы находимся, да, в каких стенах, а то, что больше, что мы делаем. И у нас вот последнее лето были такие очень спортивные каникулы, мы были практически вот все время заняты спортом. Были все счастливы. Вот как? Ну вот так, в зависимости от возможностей. Ну, точно я кредит не беру, чтобы поехать на каникулы. Вот это точно.
Так, следующий вопрос. Как ты понимаешь, что приняв определенное решение, ты выполняешь именно волю Бога, а не кого-то другого, например, спонсора?
Я верю, что у меня я очень часто, это мой опыт, я вижу, я подсоединяюсь к моей высшей силе через моего спонсора. Для меня спонсор это проводник, мой опыт это подтверждает многократно. Я знаю, что люди могут заблуждаться и ошибаться, это 100%. Но у нас есть определенные инструменты, это можно вот измерять свои действия четырьмя абсолютами. А самый простой вопрос – это если я вот сейчас так поступлю, как бы поступила любовь? Это самый простой вопрос. Самая простая инвентаризация. Как бы поступила любовь? Вот соответствует ли это принципу любви? Для меня Бог есть любовь. Это точно. Любовь, честность. Самое простое мерило Божьей воли. Мне никогда спонсор не сказал, да, бери кредит беспроцентный или что-нибудь еще такое, или не возмещающий. Недавно, кстати, вот у меня на этой неделе была ситуация со спонсором, я обсуждала ее. Мне бывший муж, вот он прислал такое, говорит, вот, я получил там какое-то уведомление об оплате, а я его не получила. И типа это за еще прошлые какие-то налоги. И у меня был вопрос, мне надо ему деньги перечислять или нет? Вот как мне правильно сейчас поступить? Но мне не приходил счет, никакие уведомления мне не приходили. Почему я должна это платить? Люди могут сказать, что хотят. И мне надо было просто это, даже я это понимала, что это так, это правильно. Но мне важно это произнести в присутствии другого человека. Понимаете, о чем я говорю? Мне важно озвучить свои мысли в присутствии другого человека. Обычно это спонсор. Почему спонсор? Потому что спонсор знает, как работает мое эго через мои инвентаризации. Она знает, что у меня там с девятым шагом, доделки, недоделки. Она знает, где я манипулирую. Она знает, где у меня больше страхов. Поэтому вот лучше 10-й, 11-й шаг всегда, в первую очередь, это должен быть спонсор. Потому что меньше шансов проманипулировать. Если позвонить человеку и объяснить эту же ситуацию из группы, которая тебя вообще не знает, ну, будет совсем другая рекомендация, нежели чем спонсор, который скажет, да нифига, ты уже 20 лет тут на этом страхе живешь. Хорош. Или как у меня тут недавно, мне, если она еще здесь. Да, здесь еще. Говорит, я боюсь, что твоя ревность опять все разрушит. Вот этот человек, который работает со мной 20 лет, мне так сказал. И так оно и получилось. Поэтому знает уже, как работает моя болезнь, какие у меня больше недостатки. Я думаю, спонсор всегда хочет лучшего для своего подопечного. Все ребята стараются. Мы все вышли из вообще чистилища ада. Вот если так вспомнить просто, где вот кто подольше уже был, где мы были вообще, что нам дало и трезвость, и этот образ жизни. Мы реально из ада вышли. Я прям помню, как я вообще била себя, свои ноги руками, чтобы просто не чувствовать боль. И внутреннюю, и физическую, и всяческую. Поэтому мы хотим помогать другим людям. Я не думаю, что мой спонсор садистического какого-то характера хочет мне что-то плохое, чтобы я Божью волю не исполняла, потому что у спонсора такая же болезнь, как у меня, и мы все хотим добра друг другу.
Спасибо. Так, значит, у нас еще вопросы есть. Два вопроса. Сколько раз ты проходила по шагам? Это очень интересно. И, ну, пока этот и следующий.
Да. Мы по шагам не проходим. ЭЭ – это образ жизни. Это просто описание духовных принципов, которые в принципе вот христианские принципы, да, если в нашу программу взяла истоки с христианства, и это просто духовные принципы, которые записаны там и обозначены циферками. Это образ жизни, это вообще никаких кругов, шагов и ничего такого, я не знаю. Тот, кто понял суть анонимных алкоголиков, наверное, круги шагов не делают. Они просто вот говорят, да, вот я буду жить честно, я наведу порядок в своей жизни, я буду служить людям вокруг себя и Богу. Вот и вся суть всей программы. Это не круги шагов вообще. Инвентаризация я делаю, как говорила наша бабушка ВА, Кэти. Она говорила, если у тебя есть три козла, то тебе надо делать инвентаризацию. Вот и весь принцип. Нету, в принципе, там Билл в четвертом шаге, он проводит такое сравнение с предприятием, с бизнесом, да, который вот проводит ежегодную проверки. Но как любой финансист скажет, да, есть ежегодная отчетность, есть квартальная, есть ежемесячная, есть разная отчетность разного порядка. Я думаю, что это каждый человек определяет. Просто сегодня я знаю точно, когда у меня грязь внутри, я знаю это. Вот, значит, тогда надо делать инвентаризацию. Инвентаризацию, пятый шаг. Я перечитываю обычно 6-7 и в 12-12, ну и усиливаю молитву 6-7 шага и делаю 8 шаг и 9. С последней инвентаризацией я сейчас до сих пор делаю 9 шаг. И у меня спонсор меня спрашивает, ну что, где ты? Я должна, ну, каждую субботу мы созваниваемся, я должна говорить, вот я там сделала то-то на этой неделе.
Так, и последний вопрос. Сколько одновременно может быть спонсоров и для чего больше одного?
Есть как... Вот надо еще различать спонсор по выздоровлению и спонсор такой понятный, как спонсор по служению. Человек, который знает структуру обслуживания, может помочь разобраться с 12 принципами обслуживания, это будет другая история, да. Мне повезло, в свое время у меня был спонсор, который очень хорошо знал всю литературу и меня могла натаскать, поэтому вот, и у меня был один спонсор. В принципе, я всегда подотчетна одному человеку, но в каких-то важных краеугольных вопросах у меня есть определенные люди, которых я считаю духовно пробужденными, и к ним я обращаюсь за советом. И обычно этот совет в рамках «не давай там последующие обсудим, а что же мне делать», а это будет как раз пятый шаг. Вот я увидела у меня те-то пороки, такие-то недостатки. Как вы думаете, что мне надо делать? Первый раз у меня такое было, это как раз вот перед бракоразводным, перед принятием решения, что я, ну, мы будем расходиться с мужем. Я делала тогда 3 людям. У меня был тогда спонсор Валанон тоже из определенной ситуации там в семье. И мой спонсор, то есть вот Джар, его жена меня вела в Валанон, он меня в ЭА, и я Марине делала тогда инвентаризацию именно по супружеским отношениям. И у нас был определенный план вместе, вот мы как-то все это сошлось. Трое человек, которые мне дали фидбэк с разных сторон, это в разных странах, с разных, в принципе, ну, одни и те же программы, да, но с разных вообще жизненных позиций. Все мне сказали, так не должно продолжаться ради детей, должно что-то измениться. И мы выработали определенный такой план действий, либо там я должна была ставить ультиматумы, соблюдать даты и так далее. Поэтому, в принципе, я подотчетна одному человеку, но когда есть очень важные поворотные моменты, я собираю групповое сознание.
Спасибо большое.
Спасибо вам, Жанна.
За спикерскую очень-очень это все.
Я очень рада. Спасибо. Да, скоро концепция, ребятушки, приходите. У нас в Международной ассамблее они должны оповестить. Блин, Паша, по-моему, я видела, что ли, Паша, мне показалось. Паша, если мне не показалось, откликнись. Может быть, ты расскажешь. Ладно,
Может быть, мы
наверное.
сейчас тогда завершим группу, да, и можно уже в чайной рассказать. Время нашего собрания подходит к концу. У кого-нибудь есть непреодолимое желание высказаться? В завершении нашего собрания позвольте зачитать обещание 9-го шага нашей программы. Если эта фаза нашего развития болезненна для нас, мы будем удивлены, когда половина пути окажется позади. Мы познаем новую свободу и новое счастье. Мы не будем сожалеть о нашем прошлом и вместе с тем не захотим полностью забывать о нем. Мы узнаем, что такое чистота, ясность и покой. Как бы низко мы ни пали в прошлом, мы поймем, что наш